Говорит Радио Свобода.
В Москве час дня, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Правосудие».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: Гаагский трибунал передаст сегодня тело Слободана Милошевича и его семье. Глава компании «Росинкор» Дмитрий Величко приговорен к 5 годам лишения свободы. В 8 российских регионах, где вчера выбирали депутатов законодательных собраний, победила, по предварительным данным, «Единая Россия». В воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела экс-президента Югославии Слободана Милошевича, найденного мертвым в субботу в тюремной камере. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда. Выявлены две формы заболевания сердца, которыми страдал Милошевич, и которые, по их мнению, могут объяснить причину инфаркта. Гаагский трибунал проинформировал секретариат о том, что токсикологическая экспертиза продолжается,
сказала представитель трибунала. Сегодня Гаагский трибунал передает тело Милошевича и его семье, сообщает корреспондент Радио Свободы в Белграде Ая Куге.
В Белграде сегодня актуальны две темы. Где будут хоронить Милошевича и причина его смерти? Социалистическая партия Милошевича и ультранационалистическая радикальная партия требуют от властей, чтобы бывший лидер был похоронен в аллее почетных граждан Белградского нового кладбища со всеми государственными почестями. Однако президент Сербии Борис Тадич сообщил, что это абсолютно невозможно, учитывая отрицательную роль Милошевича в новейшей истории Сербии. И тот факт, что 5 лет назад граждане страны рушением его режима высказали ясное отношение к Милошевичу. Но правительство Сербии по этому поводу пока молчит. Ведь это правительство меньшинства, которое зависит от поддержки в парламенте бывшей партии Милошевича. Социалисты грозятся лишить правящую коалицию этой поддержки в случае, если не будут обеспечены похороны в Белграде на государственном уровне и если не будут отведены обвинения в совершении уголовного дела против его супруги Мирьяны Маркович, которая из России в Сербию не хочет вернуться из-за угрозы ареста.
Это была корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куге. Борислав Милошевич, старший брат Слободана Милошевича, госпитализирован в Московский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Он сообщил Интерфаксу, что минувшей ночью ему стало плохо, но об инфаркте речь не идет. Как долго продлится госпитализация, неизвестно. Борислав Милошевич живет в России уже несколько лет.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. По утверждению следствия, Величко похитил эти деньги путем мошенничества под видом возврата переплаченных налогов. Защита Величко считает своего подзащитного невиновным. В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега. Под руинами оказались 3 припаркованных рядом автомобиля. Пострадавших нет. За последнее время это уже 3-й подобный случай в России. 23 февраля под завалами здания Басманного рынка в Москве погибли 66 человек. 10 марта при обвале крыши в Казани пострадал 1 человек. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует, по предварительным данным, партия «Единая Россия». Голосование проходило в республиках Адыгея и Алтай, в Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Партия «Родина» вышла на 2-е место на Алтае, единственном регионе, где она была допущена к выборам. На довыборах в Госдуму в Москве и Брянской области также лидируют кандидаты от «Единой России» Леонид Говоров и Виктор Малашенко. В минувшее воскресенье, когда в России впервые был проведен единый день голосования, региональные выборы разных уровней прошли в 68 субъектах федерации.
Радио «Свобода». Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Министр иностранных дел Ирана Манучер Мутаки заявил:
несмотря на обстановку на последнем заседании Международного агентства по атомной энергии, мы считаем, что все еще остается возможность продолжать переговоры, и мы настаиваем, чтобы все заинтересованные стороны использовали эту возможность.
сказал министр иностранных дел Ирана. Ядерное досье Ирана было передано в Совет Безопасности ООН после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило, что не может представить доказательств мирного характера этих разработок. В Багдаде по меньшей мере 46 человек погибли, около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Садр-Сити. В воскресенье там были взорваны 6 заминированных автомобилей. Исламская партия Ирака, представляющая суннитов, осудила теракты и призвала все политические силы страны объединиться, чтобы остановить кровопролитие. После взрыва в шиитской святыне в иракском городе Самара отношения между шиитами и суннитами резко обострились. Страну захлестнула волна насилия. Сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг. Опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Мьянме. Случаев заражения людей пока не зафиксировано. В разных странах мира, преимущественно в Азии, жертвами птичьего гриппа стали с 2003 года около 100 человек. Погибли миллионы птиц. Вирус уже попал в Европу, Африку и на Ближний Восток. На Камчатке в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный снегопад и порывы ветра до 23 метров в секунду. Отменены все местные авиарейсы. По данным метеорологов, снежный ураган продолжится сутки. Напомним главные новости. Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича его семье. Глава компании «Росинкор» Дмитрий Величко приговорен к 5 годам лишения свободы. В 8 российских регионах, где вчера выбирали депутатов законодательных собраний, победила по предварительным данным «Единая Россия». Опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Мьянме.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. Большие победы маленьких людей. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Марта отмечается Международный день защиты прав потребителей. И, собственно, этим событием продиктована тема сегодняшней передачи. Как обстоят дела с защитой прав потребителей в России? Какие отрасли остаются наиболее проблемными с точки зрения защиты прав потребителей? Как эти проблемы можно решить? На эти и множество других вопросов сегодня отвечают эксперты в студии. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, председатель Совета Конфедерации Общества потребителей Дмитрий Янин и председатель Общество защиты прав потребителей Московской области Алексей Корягин. Я хочу сообщить телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент Радио Свобода. Закон о защите прав потребителей впервые появился в России в 1996 году. С тех пор в него неоднократно вносились изменения, но при этом закон, по мнению большинства экспертов, только выигрывал. Точнее, выигрывали российские потребители. Как в судах, где, отстаивая свои интересы, опирались на этот закон, так и не прибегая к судебной защите. Так ли эффективен действующий закон и как обстоят дела с защитой прав потребителей в России сегодня, Петр Борисович?
Ну, во-первых, вынужден вас поправить, правда, не без удовольствия, что с 92-го года действует в России закон о защите прав потребителей. Более того, он создавался на базе закона СССР, который был принят в мае, если не ошибаюсь, 20-го, по-моему, мая 1991 года, и если бы неизвестные события последующие, то в Советском Союзе уже была бы вот такая законодательно обеспеченная защита прав потребителей. Мы за это, в том числе все присутствующие здесь, когда-то боролись. Там для нас каждый день и каждый шаг имел значение, потому что борьба была не шуточная за каждую норму закона. И, ну, может быть, сейчас уже и поздно об этом вспоминать, но, тем не менее, я признаюсь, вот до сих пор чрезвычайно сожалею о том, что российский закон, унаследовав от закона, первого закона, принятого Верховным Советом СССР основные важные вещи, не включил ту норму, за которую потом в целом вот в нескольких созывах Госдумы приходилось биться и до сих пор не добились права на гарантированный уровень потребления. По сути, это обязательство государства гарантировать прожиточный минимум. До сих пор сегодня мы таких гарантий не имеем, и фактически мы свели права потребителей к правам на надлежащие свойства товаров и услуг. И оставили за полем вопрос о доступности этих самых товаров и услуг, не вообще всех, а тех, которые жизненно необходимы. Мне кажется, что вот если бы мы тогда пошли по другому пути, то, может быть, у нас сейчас была бы совсем другая система социальной защиты. Но, вы знаете, с советских времен была такая тенденция потребительство сводить к чему-то, ну, если уж не осуждаемому, то, во всяком случае, чему-то мелкому и недостойному уровня высокой государственной политики. Ну, а мы все эти годы бьемся за то, чтобы осознали не только, кстати, власти придержащие, но и сами граждане, что в сфере потребления они находят основные радости своей жизни. Это так. Нас воспитывали в труде все радости, да, и все-таки в сфере потребления основная масса людей находит основные радости жизни, надо им в этом помогать.
Спасибо, Петр Борисович. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд у людей в сознании нынешних граждан что-то изменилось? Стали ли они с большей радостью пользоваться теми или иными услугами и отстаивать, что самое важное, свои права как потребителей?
Ну, я думаю, что да, потому что если в начале 90-х годов основная установка для общественных организаций была пропагандирование закона с тем, чтобы потребители использовали свои права в магазине, заказывая ту или иную услугу, то сейчас до 75% населения знает о том, что как потребители у них есть какие-то права. Они не знают, в чем состоят эти права, но уже ощущают, что какими-то правами, как потребители, они обладают. И это хорошо. Плюс мы всегда исходили из того, что право потребителя на выбор, право потребителя на удовлетворение базовых потребностей, о чем говорил Петр Борисович, являются основополагающими, и потребительские организации активно добиваются там, принятия законодательства, усиливающего конкуренцию на рынке. Это не только закон о защите прав потребителей, это законодательство о рекламе, другие нормативные акты. Но мне кажется, что стабильно от 35 до 40 тысяч граждан России ежегодно отстаивают свои права в судах. Это говорит о том, что закон применяется. Мы видим проблемные сферы. Это прежде всего те сферы, где конкуренция не может быть в принципе, либо там, где реализуемые реформы не создали условия для конкуренции. Это жилищно-коммунальное хозяйство. И с каждым годом число жалобщиков на эту сферу возрастает. Мы видим, где есть конкуренция, увеличивается и число компаний, которые работают на этом рынке добросовестно. Это в целом розничная торговля. При этом есть как бы такие проблемные сектора. Это новые технологии, это продажа там, мобильных телефонов, где очень много предпринимателей, которые пришли туда без знаний юридических, и либо, наоборот, предприниматели, которые слишком хорошо изучили закон и идут на умышленное неисполнение закона. Конечно, ситуация не самая хорошая с судебной системой. И здесь мы не можем сказать всем потребителям, идите в суд и отстаивайте свои права, потому что мы понимаем, что у людей возникают издержки, которые не всегда оправданы. Но в целом я бы сказал, что гражданин России как потребитель имеет законы, которые защищают его интересы, имеет такой институт, как судебная защита, имеет в не очень таком хорошем сейчас состоянии, но государственные органы, которые следят за выполнением закона, и общественное объединение потребителей, которые, как правильно отмечалось, возникли до закона, и, может быть, именно благодаря общественным организациям мы имеем закон, который настоящий момент однозначно признается как закон, который защищает интересы простых людей.
Спасибо, Дмитрий. Я попрошу Алексея вас рассказать сразу после короткого анонса на волнах радио «Свобода» о том, умеют ли, научились ли граждане пользоваться теми правами, которые закрепил за ними закон о защите прав потребителей. А сейчас послушаем анонс.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, председатель Совета Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин и председатель Общества защиты прав потребителей Московской области Алексей Корягин. И Алексей, пожалуйста, расскажите, научились ли, на ваш взгляд, люди пользоваться теми правами, которые закрепил за ними закон о защите прав потребителей? И с чем чаще всего к вам в организацию, которая, что называется, работает на земле, непосредственно ваши представители ходят в суды, чтобы там отстаивать права и интересы граждан, с какими жалобами приходят?
Ну, я хочу сказать, что и представители Союза потребителей России, куда наше общество защиты прав потребителей Московской области входит, я являюсь сопредседателем Союза потребителей России, так вот, представители Союза потребителей России, куда входит больше 100 организаций, активно ходят в суды, отстаивают интересы наших потребителей. Поэтому нужно говорить, я вот здесь хочу поддержать Дмитрия Янина, что основной силой защиты прав потребителей на сегодня являются общественные организации.
То есть прежде чем начинать какие-то разбирательства с продавцом или поставщиком услуг, люди, как правило, идут не к адвокату, а в общественную организацию за консультацией.
Ну, я думаю, что в разных случаях это по-разному, но я отвечу на ваш вопрос. Я считаю, да, безусловно, идет нормальный, естественный процесс понимания наших граждан, нас всех, а мы все являемся потребителями, понимания наших прав. Вот. Но отличительной чертой является то, что иногда потребитель недопонимает всех своих прав, именно спектра этих прав. Ведь там, где вы заплатили хотя бы какие-то минимальные деньги, вы уже являетесь потребителем, начиная от приобретения каких-то батона хлеба и заканчивая покупкой яхт, там, строительство дома и так далее. Вот весь этот спектр, не только там, где вы приобретаете, скажем так, бытовую технику и так далее, а абсолютно все. Вот в этом вы являетесь потребителем. Вот это надо понимать. То есть не такие уже, скажем так, обкатанные ситуации, когда ваши права нарушены как туриста или при оказании каких-либо платных медицинских услуг. Ну, а почта, значит...
Транспортные сообщения.
ЖКХ и так далее. То есть весь этот спектр. Вот это нужно понимать. Это вот, пожалуй, главное.
Я прошу прощения, Алексей Евгеньевич, я хотел бы вот подчеркнуть в этом, что надо видеть и обратную сторону. Если вот все, за что мы не платим... Там мы не являемся потребителями по закону. Поэтому, когда произошла монетизация льгот, то одним из аргументов, вот, которые я высказывал своим избирателям в пользу этой монетизации, было то, что теперь у них появляется право защищать себя, если их плохо везут, если долго надо ждать, там, не знаю, надо стоять полчаса ждать автобуса на остановке. Раньше бесплатно никаких прав нет. А теперь можно защищать себя, можно вчинять иски в защиту неопределенного круга пассажиров. Почта, если плохо работает, можно предъявлять ей претензии, вот и так далее.
Петр Борисович, я просто хочу тогда здесь сразу же уточнить. Скажите, пожалуйста, а действие закона о защите прав потребителей, оно разве распространяется на поставщиков страховых услуг, которым мы тоже платим деньги при страховании? При страховании своей жизни и гражданской ответственности? Или этот закон не распространяется вот на эту отрасль?
Нет, во-первых, есть закон о страховании, который определяет, регулирует отношения между страховщиками, застрахованными, страхователями в этой сфере. Но я вам скажу, там есть, безусловно, аспекты, которые регулируются, есть такие нарушения, которые регулируются и нашим законом, законом о защите прав потребителей. Скажем, если вам предоставили недостоверную информацию о услуге этой, то вы можете на основании закона о защите прав потребителей предъявить претензию или вчинить судебный иск.
Да, таким образом, вот чтобы все же резюмировать, каждый раз, когда мы платим деньги, мы становимся потребителем, и, соответственно, все положения закона, соответствующие о защите прав потребителей, начинают распространяться и на того, кто предоставил мне эту услугу и товар, и на меня.
Если нет специального закона, ну, скажем, наши отношения с банком, где мы являемся частными вкладчиками, регулируется прежде всего законом о банках и банковской деятельности. Но и там, повторяю, были на этот счет были и разъяснения Верховного суда, Пленума Верховного суда. Есть такого рода правоотношения, которые регулируются законом о защите прав потребителей. Это касается и информации, и качества услуг. Ну, например, вы заказали ячейку для хранения там, денег, да? И в этой ячейке там, она оказалась, скажем, грязной. И то, что вы туда положили, испачкалось. Но никакой закон о банковской деятельности это регулировать не будет. А закон о защите прав потребителей
как будет. Раз это да. И регулирует. Давайте послушаем первых дозвонившихся. Николай из Петербурга. Пожалуйста, вы в эфире говорите.
Вот у меня вопрос такой. Он касается, вероятно, не только меня, а многих других, наверное, каждого. Вот я взял две баночки консервов в магазине, и они оказались некачественные. Я принес домой, открыл. И что делать в таком случае? Причем там отдел в магазине был социальный, это же плюс к тому еще плевок в сторону стариков, угу. Которые пользуются, ну, подешевле.
Николай, а что значит некачественные? В чем?
А, ну, в общем-то,
невкусные, испорченные, судя
мне
по запаху.
Плохо стало, и жена ела тоже, ей плохо стало.
Плохо стало. То есть это, похоже, небезопасный, просто опасный продукт.
Да, да,
вы,
да,
проверили, я... вы проверили там дату реализации на банке?
Банки консервные.
Я, к сожалению, этого делать не умею.
Вот, к сожалению, очень многие у нас не умеют это делать, этим пользуются продавцы. Сейчас, кстати, упростили маркировку. Раньше была совсем... Я раньше тоже не умел, она такая была сложная. Сейчас ее упростили. Там все-таки дата в прямым образом
указано.
Стоит. Да, указана дата выпуска, а на этикетке обычно пишут срок реализации. Да, срок годности. Ну, вот тут надо начинать, очевидно, с этого. А дальше пойдет как? Понимаете, к сожалению, подавляющее большинство наших граждан вот в подобной ситуации ничего не делают, что поощряет такого рода продавцов, которые чаще всего просто передерживают. Они не реализовали вовремя, вместо того, чтобы списать и отнести на убытки. Они не хотят терпеть убытки, они вот так вот, особенно по социальным отделам, да, они считают, что дареному коню, что называется, хотя там люди платят деньги, и на самом деле платят те деньги, которых эта банка уже не стоит. Она стоит уже ноль, нисколько.
Ну так а что делать в конкретной ситуации?
Делать?
Я пришел домой, открыл банку консервов, попробовал, оказалось, что они испорчены. Я приду в магазин, как правило, в магазине мне скажут, а что вы хотите?
Мария,
да.
Марина, идеально, конечно, если чек сохранился, что редко бывает с продовольственным магазином, но даже и без чека. Санэпид, традиционная наша санэпидстанция, ближайшая. Старайтесь знать, где она находится. Теперь это подразделение Роспотребнадзора. Вот там должны сделать анализ, потому что, ну, это же требует доказательства, что вы вот от этих консервов, а не от чего-то другого, что вы ели в тот день.
Ну, если есть внешние признаки, там, запах какой-то, то тогда, конечно, просто с этим товаром нужно идти в магазин и...
В тот магазин, где
да,
вы приобрели.
И требует возврата денег.
Вы знаете, я бы все-таки посоветовал обращаться в санэпидслужбу. Почему? Потому что ведь важно... В магазине вам деньги вернут. Они вернут даже не глядя в вашу сторону. Там эти там, 20-30 рублей стоимость этой банки, им не жалко, чтобы не иметь неприятностей. Но важно же, чтобы приостановили продажу, чтобы запретили продавать дальше, чтобы другие люди не травились. Поэтому санэпидслужба, она тоже, кстати, может и без анализа, если по запаху понятно, что там, то никаких анализов делаться не будет. Но они пришлют своего инспектора, и тогда он должен там принять.
То есть, таким образом, один человек спровоцирует проверки
Всё
и выступит защитником прав неограниченного круга лиц.
Именно так, да.
Давайте послушаем Наталью Львовну из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы сказать насчет того, что деятельность общественных организаций по защите прав потребителей совершенно неизвестна. Куда идти, чтобы выяснить вопрос, возникший о нарушении прав потребителей, неизвестно. Я однажды пыталась выяснить по справочным. Мне сообщили юридическую консультацию там под названием, значит, «Защита прав потребителей», где оказывалась платная помощь. Такое впечатление, что общественные организации работают совершенно скрыто от потребителей. Поэтому эффекта, а тем более помощь в суде получить, я не знаю, каким образом можно.
Спасибо, Наталья Львовна. Ваш вопрос понятен. Я попрошу ответить на него Алексея Корягина. Скажите, пожалуйста, куда обращаться гражданам за помощью и имеет ли смысл ждать бесплатной помощи от потребительских организаций?
Вот тот вопрос, который задала Наталья Львовна, он достаточно актуален. Почему? Потому что, ну, ушло то время, когда общественные организации полностью работают бесплатно. Оно достаточно давно у нас было, скажем так, в период социализма. И вот этот стереотип мышления, перенесенный на сегодняшние организации, он неправилен. Вот я приведу на примере Московского областного общества защиты прав потребителей. У нас есть расценки, по которым мы работаем. Они утверждены, они публикуются, они размещены на нашем сайте. У нас также есть достаточно большое количество льготных категорий. Это военнослужащие, пенсионеры, студенты, которым помощь оказывается с 50% скидкой. И есть, мы иногда оказываем помощь совершенно бесплатно, когда к нам приходят люди, которые действительно не могут защитить свои права. Вот недавно в Мытищинском городском суде мы представляли интересы двух пенсионеров, выиграли дело, и оно было оказано, эта помощь была оказана абсолютно бесплатно. Здесь, Наталья Львовна, нужно понимать, что никто общественным организациям из, скажем так, государственной казны помощи не оказывает. И общественные организации существуют на самоокупаемости. Вот. Что касается информации, она доступна. Например, информация о городском обществе защиты прав потребителей города Москвы, областном обществе размещена абсолютно. Кстати, хочу отметить, мы за это заплатили свои достаточно большие деньги, без всяких льгот, но она размещена во всех абсолютно телефонных справочниках. МГТС. Если позвонить по 09, она там также размещена. Поэтому информация, я считаю, о обществах защиты прав потребителей Москвы и Московской области, она доступна.
А что делать жителям других регионов, где им искать информацию о потребительских обществах, Дмитрий?
Ну, на самом деле, в других регионах ситуация не столь тяжела, как в Москве, потому что во многих регионах существуют муниципальные органы по защите прав потребителей, которые бесплатно предоставляют гражданам того или иного города правовую защиту. Там это Екатеринбург, ну, около 10 тысяч людей, сотрудников работают в этих службах. К сожалению, есть тенденция сокращения этих служб муниципальных, но это реальная возможность в вашем городе позвонить в администрацию и выяснить адрес человека, который занимается вопросами защиты прав потребителей. И выяснять надо в городской администрации либо муниципалитете.
Да, я вижу, Петр Борисович, что хотите.
Да, я хочу, потому что это, ну, вот Наталья Львовна задала самый главный, по крайней мере, для меня вот на этом этапе вопрос. Ну вот я был инициатором создания первого еще в СССР такого общества. Как мы начинали? Мы запускали, собравшись, вот общественники, собравшись, запускали мою кепку по кругу, сбрасывались там кто рубль, кто три и так далее. Но потом, конечно, стало так работать невозможно. Нужны профессиональные юристы, эксперты и так далее. И вот как Алексей Евгеньевич говорит, приходит бабушка с плохо отремонтированным телевизором, бесплатно помогаем. Приходит человек с плохо отремонтированным Мерседесом, берем деньги за это. Но самое главное вот что. В мире делается не так.
Петр Борисович, я вас попрошу продолжить вашу мысль, рассказать о том, об общемировой практике. К сожалению, время первой части нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, председатель Совета Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин, председатель Общества защиты прав потребителей Московской области Алексей Корягин. Также хочу рассказать о том, что сегодня после 7-часового выпуска новостей слушайте передачу «Время гостей» на радио «Свобода» с Григорием Явлинским.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича и его семье. Где будет похоронен экс-президент Югославии, пока неизвестно. Его вдова живет в России. В случае возвращения в Сербию ей грозит арест. Борислав Милошевич, старший брат Слободана Милошевича, госпитализирован в Московский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Об инфаркте речь не идет. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партия «Единая Россия». В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега. Под руинами оказались 3 припаркованных рядом автомобиля. Пострадавших нет. В Багдаде по меньшей мере 46 человек погибли, около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Садр-Сити. В воскресенье там были взорваны 6 заминированных автомобилей. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого в воскресенье в Афганистане погибли 4 американских солдата. Представитель Талибана заявил, что боевики привели в действие радиоуправляемую бомбу, которая была заложена на дороге, когда мимо проезжал бронеавтомобиль с военнослужащими США. Опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Мьянме. Случаев заражения людей пока не зафиксировано. В Хабаровск прибыла группа китайских экологов, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты реки Амур после аварии на заводе в Китае. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Государственной Думы России, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, председатель Совета Конфедерации Обществ потребителей Дмитрий Янин и председатель Общества защиты прав потребителей Московской области Алексей Корягин. Сегодня, накануне Международного дня защиты прав потребителей, мы говорим о том, как обстоят дела с защитой прав потребителей в России, какие проблемы еще необходимо решать и какие уже решать людям удается самостоятельно при помощи закона о защите прав потребителей или с помощью общественных организаций. Напоминаю, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Пейджинговые сообщения можно присылать, позвонив по телефону 96143. В Москве, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 00, везде абонент «Радио Свобода». А теперь, Петр Борисович, я вас попрошу все-таки закончить вашу мысль и рассказать слушателям, почему не всегда оказывается бесплатная помощь у нас и как это происходит не у нас.
Вот в Федеративной Республике Германии, как и в России, есть Союз потребителей Германии. И есть союзы потребителей Баварии, Северного Рейна, Вестфалии и так далее. То, что называется у них земли, аналог наших субъектов федерации. И в каждом городе есть потребительская организация. Так вот, основой этих организаций являются в земельных центрах, ну, в таблицах субъектов федерации. Это консультационные центры для потребителей, а в муниципальных образованиях, в городах попросту, как правило, муниципальные консультационные пункты для потребителей. Вот туда люди могут прийти со всеми теми вопросами, которые задают нам, вам сейчас задают по телефону, которые задают нам. Им там оказывают помощь бесплатную, но финансирование этих самых консультационных центров и пунктов на 80% осуществляется за счет бюджетов соответствующего уровня. 20% они получают в виде дохода от реализации брошюр, которые они издают. Брошюры тоже в помощь потребителям. Правовая помощь, полезные советы, как поступать в разных ситуациях. То, чего остро не хватает и нашим людям. Я вам скажу, я как депутат вот издаю такие брошюры, вот такие вот типа полезных советов, пользуются бешеным успехом. У меня там 150 тысяч тиражи уходят в лед. И понятно, что это людям нужно. Вопрос, кто это будет финансировать?
Кто это будет оплачивать?
Кто это будет оплачивать? Я убежден, что таким способом, финансируя консультирование потребителей, на самом деле бюджеты экономят большие средства. В карманах граждан прежде всего, а ведь в этом, в общем, задача государства,
но,
помогать
тем не
гражданам.
Менее, бюджеты же не так охотно на это идут.
У нас никак вообще не идут. Никак, просто никак не идут. К сожалению, вот по нашему закону мы добились того, чтобы в тех случаях, когда ответчик, ну, когда нарушитель прав потребителя, добровольно отказывается удовлетворять его претензии справедливые, и суд в итоге выносит решение о взыскании с него, там всего, что положено по закону, суд должен также и штраф наложить на этого самого нарушителя. Раньше было в размере цены иска, но только по нашей статистике в 4% случаев из 100 случаев выигрыша дела потребителям в 4 случаях накладывали судьи такой штраф. Теперь мы изменили формулировку в законе. Теперь уже не вправе судья, а обязан судья такой штраф наложить. Правда, в размере уже не цены иска, а половины цены иска. Вы знаете, к сожалению, самые разнообразные решения. Далеко не все это делают. А когда это делают, то эти штрафы направляют тоже кто куда. В общем, пока у нас еще до ну, такого уровня порядка в этом деле защиты прав потребителей, государственного, в том числе судебный, пока еще далековато.
Спасибо. Давайте послушаем потребителей. Нина Сергеевна из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я хочу задать вопрос, даже не надеясь получить на него ответ. Ну, мне просто компетентное мнение нужно для, как сказать, уверенности в себе. Могу ли я делать какие-то шаги, а вот в чем дело. Значит, я научный сотрудник со стажем более 40 лет. 10 лет подряд я работала в реферативном журнале, делала с английского языка небольшие саммари, за которые платили в среднем 3 рубля. Даже 2,92, у меня, значит, книжка, сберкнижка, и там отмечены все вот эти переводы, и все журналы изданы. За 10 лет там накопилось к 92-му году где-то около 10 тысяч, около 4 тысяч рублей, 4 тысячи рублей. Значит, я книжку никуда не сдавала, не меняла, Сбербанк никуда не сбегал, на 905-го года, значит, Краснопресненского района Сбербанк так и существует. А я продолжаю на мизерной зарплате в 751 рубль сейчас и получаю 30% от полной ставки. За кандидатскую рубль 79, я в старых исчислениях все вам говорю. Я, значит, пыталась перевести свою зарплату на вот эту книжку. Просто нам сказали завести всем карточки. Когда я пришла в Сбербанк и говорю, вы знаете, вот у меня все мои переводы, которые сделаны, напечатаны в реферативном журнале, я могу их предъявить, значит, с точностью до 2 рубля 92 копейки, а мне заявляют, что, я говорю, 4 тысячи в старом исчислении, это сейчас, когда доллар стоил еще 63 копейки, значит, это около 5 тысяч долларов. А мне сказали, что у меня на счете моем лежит 16 рублей.
Да, Нина Сергеевна.
Это 16 копеек.
Нина Сергеевна, спасибо вам большое. Я попрошу экспертов студии прокомментировать это. Вы не единственный, к сожалению, в России, не единственный человек, который вот таким образом потерял деньги, которые хранились на сберегательных книжках. Петр Борисович, вообще намечается ли какой-то просвет в этой истории? Получат ли люди, вернут ли они назад вот те деньги, которые обесценились после многочисленных реформ?
Ну, вы знаете, что каждый год в федеральном бюджете предусматриваются определенные суммы, порядка нескольких миллиардов рублей на выплаты в пределах, скольки, я уже сейчас забыл, там тысячи было раньше, тысячи, по-моему, в счет обязательств государства перед вкладчиками Сбербанка для тех, кто достиг определенного возраста. Когда-то начинали с 80, сейчас опустили, я уже не помню, честно говоря, в этом году до скольки, но понятно, что это далеко не удовлетворяет тех, у кого были такие суммы на счету.
Да, но вот что сейчас это... конкретно делать?
Прежде всего, женщине нужно восстановить сумму, потому что, видимо, произошла какая-то, какой-то сбой. Если она готова подтвердить, что на книжке было там 4000 рублей, эти 4000 рублей нужно восстановить.
Каким образом?
Написав соответствующее заявление на имя директора этого отделение филиала, да, и начать процедуру сверки состояния счета и кто эти деньги мог снять там в 93-м году, в 94-м, потому что в Сбербанке это все должно храниться. После того, как вы восстановите сумму, конечно, это никакие не тысячи долларов, это... компенсации, которые сейчас выплачиваются для лиц, которые достигли уже такого преклонного возраста, они не сказать, что они символические, но они, как вам сказать, они несопоставимы с тем значением.
Что люди потеряли.
Да, да, но все равно это деньги, и побороться вы сможете за них только тогда, когда восстановите вашу сумму на вашей книжке.
Изначальную.
Да.
Но сейчас-то побороться не получится, придется ждать. Ждать, когда что-то произойдет, потому что законодательно подтверждены обязательства государства перед вкладчиками Сбербанка, но не определены механизмы реализации.
Алексей Корягин хочет добавить, я вижу.
Да, я хочу добавить. Нет, Сергеевна, существует в Сбербанке специальный отдел, который занимается этими проблемами. И, видимо, те сотрудники, которые вот дали вам такой неквалифицированный совет, они, ну, просто некомпетентны в своей области. Надо по справочной Сбербанка узнать номер телефона специального отдела, которые занимаются вот этими вкладами. Там сидят люди, которые специально разрешают такие проблемы. В первую очередь в этот проблемный отдел обратиться и получить первичную информацию. Надо сказать, что Сбербанк нормализовал эту работу, систематизировал и, в общем-то, ведет ее достаточно профессионально. И исчерпывающую информацию в таком именно проблемном отделе вы получите.
Спасибо за разъяснение. Слушаем Аркадия из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос по поводу, он тоже не совсем стандартный, по поводу проездных билетов и карточек оплаты телефонных разговоров. Вот эти вещи, значит, если их приобретаешь, обратно даже тут же не принимаются. Неиспользованные поездки не компенсируются. Вот неиспользованные переговоры то же самое. Вот что вы скажете по этому поводу? Не предмет ли это для разбирательства в Союзе потребителей?
Вот можно я по карточкам телефонным скажу, что сейчас практика изменена законодательно, и вот карточки с ограниченным периодом действия, они утрачивают силу, и часть сотовых операторов должны будут изменить свои условия и отказаться от подобной практики. Вот что касается проездных билетов...
Петр это... Борисович, пожалуйста.
Что касается проездных билетов, мы обращались к руководству Москвы по этому поводу. К сожалению, там проявляют упорство, заслуживающее лучшего применения. С моей точки зрения, это, ну, мягко говоря, несправедливо. Можно, конечно, сказать людям, ну что ж, не покупайте тогда такие карточки, но карточки – вещь выгодная, на них можно что-то сэкономить. И, в общем, ну, могу сказать, что я укрепился в том, что надо дальше эту тему поднимать с московскими транспортными властями.
В суде этот вопрос еще не пытались решить?
Вопрос. Нет, я пыталась. Не думаю... Московское общество судилось, и вот это было тогда, когда Мосгортранс признал билеты старого образца недействительными, да, и отказывался их менять. И тогда было признано, что билет сам по себе не является таким... То есть он подтверждает факт заключения договора о транспортной услуге, но... Если человек не воспользуется этой услугой, он может вернуть назад деньги, тогда это дело выиграно было. Что касается карточек, слушатель абсолютно прав, особенно это актуально для карточек однодневных, одна или две поездки, когда человек покупает фактически билет по полной цене, ему не делается скидка, потому что проездные, можно сказать так, что да, я тебе даю скидку, но взамен это действует в течение 30 дней. Здесь как бы компромисс интерес. Но когда однодневная карточка имеет срок действия, там, 3 дня с момента продажи, это, конечно, вопиющий факт, и это должно быть изменено.
Спасибо большое. Слушаем Ивана из Ленинградской области. Дозвонился он на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Алло, слушайте меня.
Мы слушаем вас, Иван.
Здравствуйте. Вы знаете что, я хотел бы сказать вот такую вещь. У нас во всех магазинах, вот я в Ленинград езжу часто, во всех магазинах, буквально во всех, продают рыбу. Я имею в виду, где рыбу продают. Она вся плохая. Вся рыба плохая морская. Где ее покупают? Где ее ловят такую? Непонятно просто. Причем она видна сразу же, вот какого-то третьего сорта. Она вся заскорузлая. И вообще какая-то сжатая, не поймешь, кто ее, откуда берут ее. Почему вы не смотрите на это? Это же явно видно. Вы зайдете в любой магазин, и вы это увидите.
Да, Иван, спасибо большое. Ваш вопрос понятен. Кто вот должен за этим следить и за это отвечать? То есть сам покупатель, который пришел в магазин и увидел вот эту вот некачественную рыбу, должен после этого идти в санэпиднадзор и жаловаться или в какие-то другие органы? Или этим должны заниматься специально обученные люди? Как
вообще по действующему законодательству к реализации допускается только та рыба и другие пищевые продукты, которые прошли сертификацию. Значит, на все эти партии рыбы существуют сертификаты. Другое дело, что это может быть фальшивка или купленный сертификат, а может быть, она просто неказистая. Вот как сказал Иван, она просто неказистая, потому что насчет неказистости закон никаких требований не предъявляет. Он требует, чтобы она была безопасной, эта рыба, чтобы ей не отравились люди. Все остальное – это вопрос вашего свободного выбора. Не нравится – не покупайте. Но я не думаю, что уж так-таки вся она такая. Есть, в конце концов, магазины, где... Ну, мороженая рыба, она вся неказистая вообще-то, а вот свежая она куда посимпатичнее.
По-любому, она более полезна, чем речная. Начнем с этого.
Давайте не будем отходить. Да,
то есть это, если есть... Вот, понимаете, это проблема вот такая вот советская. Вот сам вопрос был очень интересен. Я вот задумался, а к кому Иван обратился? Почему вы не, да? К радио, вполне возможно, или к общественникам.
Или к сидящим, да, в студии.
Потому что радио решало такие проблемы в советское время. Обратились на радио, радио передавало куда-то там большому начальству на особый контроль. То же самое общественность тогда такая же была, она была при власти. Она как бы вот это, встроена была в систему, она тоже давала
сигнал. Но по
логике
вещей нужно было куда обратиться в такой ситуации? Человеку. Если вот он заподозрил, что какой-то магазин реализует просроченную товар, куда ему нужно было?
Извините, если просроченную, то он обращается в органы санэпиднадзора, которые теперь в системе Роспотребнадзора. Но, повторяю, это другая еще советская проблема, что государство должно отвечать за качество. Не должно государство отвечать за качество, оно отвечает только за безопасность. А за качество, извините, отвечаете вы сами. Вы покупаете то, что вам нравится. Задача, опять-таки, государства и нас, вот, общественных организаций, это следить за тем, чтобы не обманывали насчет качества.
То есть это идея о том, что человек голосует кошельком, как
правильно. Совершенно верно.
За качество, да.
Давайте попробуем ответить на вопрос Лидии, который пришел на пейджер. Если в Российской Федерации закупаются уже изношенные Боинги, а закон об отдельных видах лицензионной деятельности отдал в том числе ремонт самолетов частникам, и если сделан некачественный ремонт, самолет разбился, кто защитит наши права? Может, не принимать в таком случае вот такие законы, спрашивает Лидия.
Что-то гражданка Лидия что-то перепутала. Закон о лицензионной деятельности, он не ограничивает круг субъектов, которые вправе заниматься той или иной деятельностью. Он только фиксирует, для какой деятельности нужно получить специальное разрешение, лицензию. Угу. Насколько я помню, никто не исключал ремонт самолетов, изготовление всяких там запчастей для самолетов, комплектующих, из видов лицензируемой деятельности. Поскольку там два критерия есть для отнесения к лицензируемой деятельности, то есть когда требуется особое разрешение, это особая опасность продукта этой деятельности и ограниченность ресурса. Ограниченный ресурс.
То есть не стоит людям переживать.
Ответственность несет авиакомпания, та компания. И дальше уже, если, не дай бог, что-то произойдет с этим самолетом, то вы все равно будете вести спор с авиакомпанией. Авиакомпания уже регрессом будет судиться с теми ремонтниками, либо с теми производителями, и уже добиваться возмещения. Но перед вами будет отвечать тот, кто, с кем у вас договор перевозки заключен.
Спасибо. Слушаем Владимира из Нижегородской области. Пожалуйста, говорите.
Спасибо. Года два тому назад я менял паспорт, еще советский, на российский. Надо заплатить там госпошлину. Пошел в банк, а там, понимаете, чтобы заполнить 20 нулей. Теснота такая. И вот сидит милиционер и подрабатывает. 10 рублей брал у бабок, у стариков за то, чтобы заполнить бланки эти. Я посмотрел на это безобразие, пошел к управляющему. Я говорю, почему? Я говорю, должен вот прийти, записать там сумму какую-то, которую я или снимаю, или вкладываю. Дату, число поставил, расписался, и все. А вы берете там за услуги какие-то. Ну, пообещал он мне это все сделать. Недавно я опять попал в этот же банк, все так же осталось.
Еще хуже стало.
Еще хуже стало.
Еще больше спасибо. Надо заполнять этих самых цифр.
Что делать?
Многие десятки. Вот действительно, я абсолютно согласен, полное безобразие. Они в помощь гражданам Сбербанк ввел официально платную услугу. За эти самые 10 рублей, которые брал там прирабатывающий милиционер. Теперь это делают операционисты, создавая очереди тем самым. Они помогают старым людям, как правило, бедным людям, за 10 рублей заполнить квитанцию.
С этим как
вместо бороться?
Нет, это не
единственным способом. Нет, я считаю, что, извините, я считаю, это вина Сбербанка. У них давно автоматизирована вся эта обработка. И все, вот это огромное, многие десятки цифр, я тоже вот заполняю периодически, многие десятки цифр надо записать. А ошибиться проще простого. Платежи типовые. Как правило, типовые. Люди платят за квартиру, за коммунальные услуги, за телефон, за школу, за детский садик. Там, я не знаю, 10, может быть, дюжина найдется таких вот вариантов. Извините, пронумеруйте их 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Машина сама вас заложит это все в соответствующий ряд из двух десятков цифр.
Ну, а как этого добиться?
Знаете, ну, не хотят.
Очень хороший вопрос. Вы знаете, вот человек, который позвонил, он тематику, он уже воспитан как потребитель, как грамотный потребитель, и он это переносит на государственную услугу, потому что что такое получение паспорта? Это обычная государственная услуга. И люди сейчас требуют, чтобы эти государственные услуги оказывались качественно, без унижения, без очередей, без этих нулей. Минэкономразвитие сейчас реализует проект по разработке стандартов государственных услуг, и первый стандарт, который будет принят, он будет касаться как раз выдачи паспортов. Мы надеемся, что в паспортных столах будет решен вопрос очередей, появятся открытые туалеты, и людям будут выдавать бланки, где будут реквизиты уже указаны. Потому что, конечно, это безобразие, когда человек, уже отвыкший от очередей, попадая в ЗАГС, в паспортный стол, там, где ему приходится сталкиваться с государством, он возвращается там, в дремучий какой-то советский период, где он должен просидеть 2-3 часа, унизиться, там, уговорить эту паспортистку не хамить тебе, на него давит очередь. То есть государство должно создать услуги, а реализовывать услуги так же, как это реализует сейчас частный бизнес. Оно пока не может, но вот будем приучать именно вот сверху.
Спасибо за разъяснение. Слушаем Екатерину из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, Петр Борисович. Это Екатерина Изотова, это председатель Свободного профсоюза «За справедливость». Мы как-то по жизни пересекались с вами в вашем офисе.
Ваш вопрос, пожалуйста, Екатерина, у нас не так много времени.
Значит, ситуация такая. Я написала статью у Корнеева в газете «Звери-ненавистники ненавидят и людей». Там была полемика по этому поводу. Значит, вопрос вылился в то, что я заканчивала. Так, там любят или не любят животных. Я написала так. Особенно заметно, что господа собаконенавистники не любят и хозяев братьев наших меньших. Но напрямую призывать уничтожать собак вместе с хозяевами боятся, потому и пишут.
Ваш вопрос, Екатерина.
Ситуация такая. Значит, у меня пудель был. Я житель блокадного Ленинграда, детей у меня просто не было вот из-за моего детства. Значит, в нашем доме сосед Карасев взял и ударил мою собаку в живот ногой. И собака у меня погибла. Для меня это трагедия. И вот я сейчас хочу обратиться прямо к президенту о том, чтобы был издан закон, который карал не только за убийство людей, но и за убийство других.
Екатерина, ваше переживание понятно?
У нас, к сожалению, законодательство лучше, чем наши способности его применять. Есть такой закон.
Да, в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Найдите меня и поговорим об этом.
Да, но это, к сожалению, не
в теме нашей сегодняшней передачи. Еще один вопрос пришел на пейджер, пишет слушатель Добрый. Что это за акция такая прошла в Эльдорадо по две штуки в одни руки? Не кроется ли за этим какого-то обмана потребителя? Ведь себе в убыток они работать не будут. Всегда ли вот такие призывы, стоит откликаться на такие призывные акции?
Нужно понимать, что действительно компании заинтересованы в том, чтобы продать свой товар, но нужно также понимать, что никто не будет продавать этот товар себе в убыток. Поэтому,
как только, верно заметил, слушай.
Сравните, пожалуйста, цены в этой сети с ценами у конкурентов. Вот в настоящий момент эта компания стала по телефону давать информацию о стоимости товаров, участвующих в акции, а также... Будьте очень внимательны, так как зачастую при покупке вам будет предоставлена не совсем корректная информация об условиях гарантии. То есть по Эльдорадо это очень большая проблема. Они дезинформируют потребителей об их правах как покупателей. Поэтому помните, что действует закон, и платная гарантия, которая вам будет продаваться, она на самом деле не совсем вам так нужна.
А можно ли вообще говорить о том, что очень многие компании, продающие товары или предлагающие те или иные услуги, особенно услуги по кредитованию, сознательно вводят в заблуждение граждан и дают им неточную информацию? И как с этим можно бороться, Алексей?
Ну, я думаю, что, безусловно, это, скажем так, маркетинговые ходы, которые эти компании предпринимают. Но в первую очередь совет, и это вот касается, кстати, и консервов, и рыбы. И я хочу сказать, что нужно внимательно смотреть на то, что продается. И потребителю, покупателю в данном случае нужно пользоваться своим правом на получение достоверной, правдивой информации. И, проще говоря, быть более практичным человеком при покупке того или иного товара. Уметь разбираться, повышать свой, скажем так, потребительский уровень. И тогда проблем не будет. Ведь не нужно быть таким наивным человеком. Прийти, посмотреть, плохая рыба. А, я ее куплю, потому что она вот такая плохая. Ну, спокойно, надо развернуться, пойти посмотреть, где эта рыба лучше. Вот. То же самое касается с техникой. Ведь доходит, вот в нашей практике доходит до абсурда. Люди с закрытыми глазами покупают, поддаваясь на всякие такие вот маркетинговые ходы, такой товар. Потом после этого нам звонят и говорят: ребята, а как вот нам сейчас от этого отделаться? Как нам сдать такой товар? Вот.
Да, Петр Борисович.
Алексей Евгеньевич был инициатором просто нашего первого конкурса для журналистов и изданий, пишущих на потребительскую тему. Сейчас мы вот к 15 марта, Всемирному дню прав потребителей, мы подводим его итоги. Я почему об этом вспоминаю? Нам остро не хватает потребительских изданий, которые помогают в других странах вот сориентироваться потребителю и не поддаваться на всякие маркетинговые штучки. Вот передо мной одна из потребительских газет петербургских. Здесь цены на стиральные машины, электрические и газовые плиты в сетевых магазинах Петербурга. 8 торговых сетей, 23 марки техники. Вот я смотрю Эльдорадо. По двум из 23 самые низкие цены, по четырем самые высокие цены. У других там иначе. Надо потребителю помогать. Ему трудно обойти все магазины. Надо ему помогать изданиям.
Ну и к тому же, не случайно, вот эти две позиции, которые самые дешевые, это так называемые поплавки. То есть они рекламируются, но, правило, когда человек приходит, он просто не получит эту машину. Ему продадут наиболее дорогую машину, так как главное заманить потребителя сейчас в торговую сеть.
Ну, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу, и, к сожалению, не на все те вопросы, которые хотелось бы мы успели ответить, потому что нужно гораздо больше времени этому уделять. Я надеюсь, что мы просто по каждой отрасли проведем ряд передач в ближайшее время, передачи «Правосудие». Напомню, что в эфире прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Союза потребителей России Петр Шелич, председатель Совета Конфедерации Общества потребителей Дмитрий Янин и председатель Общества защиты прав потребителей Московской области Алексей Корягин. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней программы «Свобода». «Свобода» в клубе «Аги». Новая русская проза, новые герои, новые темы. Книги, которые написаны в эпоху Голливуда и интернета. Книги, которые живут быстро и рекламируются в журнале «Афиша». Очень много интересных гостей ведет передачу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730.